Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов. Мы продолжаем серию бесед, целью которой является политическое просвещение. И сегодня у нас в гостях интереснейший гость Наталья Еремина, наш профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук. Очень рад приветствовать, Наталья.
Здравствуйте.
Расскажите подробнее о себе, о своих именно научных увлечениях, практических, чтобы зрителям было понятнее, о чем сегодня пойдет речь.
На самом деле, мои научные интересы, как оказалось, достаточно обширны, поскольку те темы, которыми я занимаюсь, они очень сильно друг с другом взаимосвязаны. Начинала я свою научную деятельность с изучения вопросов национализма во всех параметрах, начиная с вопросов исторического, этнического национализма и заканчивая проблемой агрессивного национализма и нацизма. И, соответственно, как этот фактор влияет на развитие государственности в разных аспектах. И, соответственно, в рамках европейской интеграции я исследовала как вопросы евроскептицизма, позиции крайне правых партий, националистических партий, взаимосвязанные с вопросами европейской интеграции. И вот через вопросы европейской интеграции, соответствующие проблемы, связанные с национальным строительством и государственным развитием, я начала сравнивать те процессы, которые мы наблюдаем в ЕС, с теми процессами, которые мы наблюдаем на обширном постсоветском пространстве. И здесь оказалось очень много интересного для именно научного исследования, научной деятельности. И поэтому, вот, собственно, то направление, которым сейчас я занимаюсь, оно по большей части связано со сравнительным анализом разных аспектов. Как взаимодействуют народы, нации, государства, какие для этого используются институциональные, правовые основы, каким образом они видят и строят вот это общее будущее, как формируется архитектура безопасности на больших пространствах и, соответственно, какие государства, как проявляют свои национальные интересы в данном случае, как они согласны именно с точки зрения национальных вопросов, вопросов государственного строительства. Тем более, что на постсоветском пространстве действительно мы сейчас сталкиваемся с процессом, до сих пор в ряде случаев не остановившимся, поиска идентификации, идентичности этих государств. И как раз вот в этом случае очень большую роль играет взаимопереплетение интересов разных внешних игроков и тех, которые существуют на постсоветском пространстве и традиционно воспринимаются как важнейшие игроки вот этого региона. И, соответственно, те страны или игроки, которые смотрят на это постсоветское пространство со стороны и тоже начинают очень активно принимать участие во всех процессах. Прежде всего, конечно же, Европейский Союз, как ближайший наш сосед, Китай, безусловно, и Соединенные Штаты Америки. И вот здесь возникают новые конфигурации на постсоветском пространстве, связанные с взаимодействием между этими игроками. И выясняется более интересная вещь. Каждый игрок имеет какой-то свой план, какую-то свою стратегию в рамках этого региона, но при этом, как правило, не учитывает или до конца не понимает ту стратегию, которую предлагает другой игрок, и ту стратегию, которую другие игроки проводят. И вот нехватка знаний, которые очевидны, когда ты занимаешься этим вопросом, именно со стороны определенных игроков, прежде всего, я имею в виду США и Европейский Союз, которые реально уверовали в 90-е годы после крушения СССР и Югославии в том, что они предлагают наиболее оптимальный путь развития, которым должны следовать все прочие государства, в том числе те страны, которые находятся на постсоветском пространстве. Таким образом, они для себя сформулировали некий моральный императив о том, что ту модель, которую предлагают они, эта модель основана на ценностях демократизации в том плане, как ее понимают в Европейском Союзе, и в том, как она связана с вопросами европеизации, это уже правовые оценки вот этого продвижения. И, соответственно, предлагается всем прочим следовать по этому пути, по этой модели, по этому образцу. Поэтому в данном случае, если мы посмотрим на стратегические документы Европейского Союза, например, то очень любопытно, что Европейский Союз не признает, что он продвигает свои интересы. Он говорит о том, что он помогает другим демократизироваться через распространение своих технических норм, стандартов, регламентов, правовых норм. И, соответственно, тем, что он помогает проводить некие экономические и политические реформы, более того, он консультирует по этим направлениям, также обращает внимание на судебную систему и так далее.
То есть... Ну, вот тут можно я сразу по ходу задам вопрос. Вот когда, ну, у меня опыт, скажем так, практический, да, вот как раз вот взаимоотношения этих центров сил и вот на что я замечал особенность именно Европейского Союза и даже их отличие от американцев. Они похожи с американцами тем, что они продвигают свою, ну как они называют, систему ценностей. Но это верхняя часть айсберга. А когда мы заглядываем ниже и спускаемся, то мы увидим, что там они предлагают вполне конкретные институциональные изменения. Причем большинство этих изменений оно носит ярко выраженный неоколониальный характер. Потому что тоже соглашение о евроассоциации, которое они навязывали, там было верхнее, вот эти вот шарики. Ай, мы европейцы, как вот на Украине, я девочка, я не хочу в ЕС, я хочу кружевные трусики и в ЕС, помните, да? То есть, на уровне пропаганды они раздувают шар, как они, значит, за ценности, а на уровне практической деятельности там чувствуется, что идет сложная работа бюрократии по институциональным изменениям общества, экономики. Видно, что там сидят не болтуны, а очень конкретные люди, с хорошим образованием и которые имеют опыт такой трансформации сначала там той же ГДРовской, ну вот как сначала же ФРГ трансформировала ГДР. То есть мы вот этот вот аспект тоже же рассмотрим, где есть верхняя часть айсберга и нижняя. Потому что люди, скажу честно, забегая вперед, в комментариях как раз они больше всего интересуются нижней частью айсберга, потому что там скрыто самое интересное.
Но здесь дело-то заключается в том, что Европейский Союз себя рассматривает как гражданскую нормативную силу. Что такое гражданская сила? Это значит не военные методы взаимодействия, преимущественно гуманитарные, экономические и торговые. И нормативная сила – это сила закона, это сила права, которую они поставили в первую очередь, да, в первую голову над всеми прочими системами права на всех других, во всех других странах, соответственно, с которыми они сотрудничают. Ведь они даже себе позволяют требовать от Канады и Японии, которые вроде бы, казалось бы, устоявшиеся демократии.
И как они реагируют на это?
Они говорят о том, что нас не устраивают какие-то отдельные нюансы, аспекты, связанные с избирательной системой или еще с подходами в экономике, которые проявляются так или иначе. И, в общем, таким образом, они выступают в роли фактически, стремятся, по крайней мере, для себя определить роль партнеров США в том, как они продвигают ценности демократии. Но дело заключается в том, что все эти основы, они связаны с понятием европеизация. И ценности проводятся через понятие европеизация. А европеизация – это именно бюрократия. Европейская бюрократия. Потому что, когда мы говорим про движение ценностей, они действительно не берутся откуда-то с потолка. Это действительно те направления конкретные в экономике, в торговой сфере, в политике, которые зафиксированы в правовых основах, правовых конвенциях, которые предлагают Европейский Союз для подписания другим своим партнерам, собственно, странам, с которыми он сотрудничает. То есть, процесс европеизации – это и есть процесс демократизации, но он связан именно с распространением европейских норм, стандартов в правовой системе, в экономической системе, в политической системе, в работе СМИ.
И туда у них ручки залезли.
Это,
да?
И есть ценности. По большому счету, вот это мы и называем европейскими ценностями. То есть, продвижение европейских ценностей через европеизацию, то есть, фактически через распространение вот этих правовых норм. И вот здесь вот не должно возникать ощущение, что есть некий базис, а есть надстройка. И что есть ценности, которые приходят вслед за неким базисом. Нет. Ценности погружены в институты. Не случайно, например, по опросам общественного мнения тех же самых граждан Европейского Союза, они среди ценностей называют не только права человека или работу демократических институтов конкретную, но и наличие единой валюты, четырех свобод. Это тоже ценности ЕС. То есть, в данном случае мы говорим о неком миксе ценностей европейских, которые, то есть, права человека, демократизация – это, так сказать, вишенка на торте, да? Но она зиждется на том, что есть и прочие экономические моменты, которые связаны с работой именно Европейского Союза, его институтов, и, соответственно, с четырьмя свободами, которые дают преимущества определенные. Эта модель демократии, она немыслима без определенной экономической подоплеки, да, в этом отношении. Но они все перемешаны друг с другом. И получается, что во взаимодействии с другими странами, партнерами, Европейский Союз не предлагает, так сказать, предлагает все вместе, совокупно. То есть вы проводите политические и экономические реформы совокупно. И, соответственно, как вы осуществляете эти реформы, вы получаете определенные преимущества в диалоге с нами. Но эти реформы проводятся не с точки зрения того, как бы государство должно было бы их проводить, учитывая свою специфику государственную, с учетом исторических связей с другими государствами, с учетом, соответственно, менталитета, других обстоятельств, даже чисто технического свойства, если мы говорим о переводе, например, каких-то нормативов в плане производства. А это тоже ввязывается с вопросами ценностей. То есть стандарты производства – это тоже вопросы ценностей, потому что они связаны с жизнью человека, жизнедеятельностью человека. Поэтому если вы, например, изобрели стаканчики, которые друг в друга помещаются, то вы внесли большую лепту в укрепление прав человека, по большому счету, получение качества жизни человека и так далее, потому что вы способствовали вот более экологичному перемещению вот этих, этой массы стаканчиков, их перевозу из одного места в другое. Да, это посмотрите, вот зеленые книги, например, Еврокомиссии. В общем, это все взаимосвязанные вещи. Именно Европейский Союз предлагает такой совершенно новый подход.
И это уникальный именно Европейского Союза.
Да. И в этом смысле поэтому трудно вести диалог, потому что мы не можем разграничить экономику от политики. Это получается оксюморон в данном случае, потому что здесь одно следует за другим, и даже не только следует, я бы сказала, что оно прямо зависит и взаимосвязано очень жестко. И, например, Европейский Союз ведь не только на постсоветском пространстве действует, но и в целом, да, в мире он очень активно продвигает свою модель демократии, которая основана на экономических также аспектах, да, и правовых, и многих других. И, соответственно, он сообщает о том, что в случае, если, например, какая-то страна выполнила подписала какую-то конвенцию, например, о правах человека дополнительно, или она внесла новые регламенты стандартов производства и избежала таким образом, например, пришла к тому, что все-таки 8-часовой рабочий день установился на производстве благодаря этому, то таким образом она продвигает ценности Европейского Союза, говорит Брюссель. То есть, он не рассматривает эти ценности как общечеловеческие, как универсальные, как ценности, которые признаны на уровне ООН, и вообще-то они заключены, так сказать, в универсальных декларациях, да, глобальных международных организациях в том числе. Нет, он говорит, что это ценности Европейского Союза. Ведь слово «европеизация» – это тоже приватизация, получается, огромной части света Европы.
Но они себя обозначили. Мы – белые люди.
Да.
А вы – варвары. Если вы хотите через стену к нам ходить, значит, вот вам раз, два... Ничего не меняется. Ну, так-то,
да,
если со времен Юлия Цезаря.
Да, и получилось так, что, в общем, с этой легкой руки стали считать страны, которые относятся к Европейскому Союзу, европейскими странами. И когда Европейский Союз приходил на страны соцлагеря, он осуществлял политику европеизации, и очень многие говорили тогда, как же так вот они европеизируют там Венгрию, например, Румынию, а что это, разве не европейские государства? И возникает эта вот политическая коллизия, что да, только те государства, которые входят в состав Европейского Союза, они являются европейскими, все прочее относится скорее к азиатскому пространству, соответственно, которое осматривается несколько иначе, уже с точки зрения развития вообще возможностей даже демократизации. Есть некие пределы возможностей, и без внешней помощи не обойтись, в данном случае, полагают, в Брюсселе. Потому что вот мы прирождены, например, как они относятся к России, как к авторитарному государству, причем традиционно авторитарному, и поэтому это государство может распространять только модель авторитаризма вокруг себя. Поэтому антироссийскость в данном случае в политике на постсоветском пространстве тоже стала основой продвижения и демократизации. То есть, странным образом, парадоксально с нашей точки зрения, демократизация, европеизация и антироссийскость совпали, потому что, как бы сказать, борются две тенденции – авторитарная, которая до сих пор, кстати, существует в Европейском Союзе, и в качестве примера часто приводит как раз Венгрию, Польшу иногда обвиняет как раз в этом авторитаризме, и, соответственно, такая вот более демократичная тенденция. Так же, как в Европейском Союзе борются, значит, две тенденции евроатлантистов и, скорее, националистов, в данном случае, евроскептиков и еврооптимистов, так вот, собственно, авторитаристов и демократизаторов, так скажем, условно. Это тоже две тенденции, которые постоянно в Европейском Союзе борются.
А демократизаторы, это в их понимании, это кто? Это Макроны всякие, да?
Да, это страны-ядра, прежде всего, которые несут основную нагрузку. Это традиционные страны, которые, соответственно, являются зачинателями Европейского Союза. И, соответственно, они, как правило, создали, и в основном они создали этот корпус норм, стандартов и разработали теорию европейской интеграции, соответственно, и предложили ее, и уже потом присоединившиеся государства принимали, не участвуя в дискуссиях о том, каков объем суверенитета может быть у государства, например, они принимали тот набор прав и возможностей, их обязанностей, который был уже разработан до них.
Это для уточнения. Разъясните мне, и в этом смысле, я думаю, зрителям. Страны ядра, это имеется в виду Франция,
но прежде всего,
Германия.
Да, это страны, это 15 государств, которые, начиная с 57 года, проводить политику интеграции. Но тогда это были европейские экономические сообщества, прежде всего, экономическое сообщество, как мы его называем. А уже после 93 года, ну, понятно, что когда включили Финляндию в 95-м, это все еще, как сказать, можно относиться к странам все-таки тоже ядра, потому что это мощные экономики. Но когда в 2004 году включили государства вот восточного соцлагеря, да, бывшего, соответственно, и даже часть вот прибалтийских государств, это часть государств республик бывших, да, республик СССР, то, соответственно, они и признали таким образом, что, получается, они их пытались демократизировать. То есть, экономическая повестка была сменена политической повесткой. И вот эти страны стали называть странами периферии. То есть, те страны, которые после 2000 года примкнули к Европейскому Союзу, это страны периферии.
То есть, мы имеем
это
ядро,
не страны ядра.
Старую добрую Европу,
да,
то, что называется.
До 2006 года.
Это от говорю. Испании, если смотреть на Западе.
Испания,
да?
Португалия. Это...
И завершая Германией,
да,
правильно?
Да.
То есть, на Востоке это Германия. Греция к ядру относится?
Относится, относится.
То есть,
да,
несмотря на их все...
Все страны, которые вошли в 80-е годы, тоже относятся к ядру.
70-е, 80-е, 90-е
годы. А с другой стороны, это страна, которая является родоначальником демократии. Ну, и ее нельзя игнорировать по этой причине. Поэтому Европейскому Союзу всегда льстило, что Греция вошла в состав Европейского экономического сообщества, поэтому здесь невозможно. Вот все страны, да, 80-е годы мы говорим и о Испании, Португалии, присоединение, да, действительно, это сложные страны с точки зрения того, что там есть экономические проблемы, очень серьезно они были, они остаются. И, кстати говоря, ну, это то же самое же и к Италии относится. Хотя Италия мощная экономика, но, тем не менее, там всегда были проблемы севера-юга, экономические диспропорции, которые в том числе Европейский Союз решал благодаря экономическим программам всевозможным. Они казались очень эффективными, и как раз вот в 80-е годы, когда был кризис и началась перестройка экономики, оказалось, что Европейский Союз его пережил очень хорошо, тогда еще сообщество, да, потому что действительно вот это вот переток финансовых, финансовая поддержка, которая была возможна, переток финансовых средств, каких-то излишков из одних экономик в другие экономики, открытый рынок позволил стабилизировать ситуацию достаточно успешно. Ну, одно дело, если мы говорим, конечно, так сказать, о контурах империи Карла V, например, да, о более расширенных контурах, так сказать, Европейской империи, по сути дела, да, которая в некотором смысле создает этот Третий Рейх. А другое дело, когда мы говорим уже о более масштабном пространстве, которое требует совсем других подходов уже, когда мы говорим о том, что присоединяется государство с национальной традицией, более отчетливо выражены, потому что здесь же есть даже разница в понятии, что такое национальное государство. Я человек, который занимался много десятилетий вопросами национализма, могу точно сказать, что, соответственно, в западноевропейском дискурсе научном проблема нации решена, так сказать, в теоретическом понимании. Да? Сейчас они, конечно, признают, что они поспешили сказать, что проблема национализма решена, потому что
это ренессанс определенный,
да,
правых сил же
наблюдается. Здесь нет совпадения прямого в этом смысле, но понятие национального государства связано с тем, что, собственно, есть понятие нации как гражданского измерения. То есть, все являются гражданами одного государства, значит, они составляют нацию. В случае Восточной Европы всегда было многозвучие.
Там же имеется в виду вот это nationality, то, что называется.
Да, nationality,
да? А есть же еще этно,
да,
этническая,
да,
часть.
Это термин, который...
И оно конфликтует между собой.
Искусственно был введен немецкими учеными еще, значит, в конце 19 века и стал активно использоваться для отображения как раз этих исторических сообществ, региональных сообществ еще их называли. Но поймите одну вещь. Значит, соответственно, еще до 2000-х годов никто из европейских политиков с высокой трибуны не называл вот эти вот региональные сообщества нациями.
Угу.
Они были именно что этничностями, но входили в состав нации, гражданской нации. То есть, в конкретное государство. И вот только вот, скажем так, в 2000-х годах впервые стали с высоких трибун звучать слова о том, что да, вот эти сообщества представляют собой тоже нацию.
Можно задать вопрос сразу на понимание? Вот смотрите, вы говорите, что, значит, Европейский Союз со своей стратегией, он прет в этом смысле как танк, она у него есть, отработанная, но я что видел? Вот На тот момент, когда они начинали поглощать эту периферию в виде Прибалтики, Польши, они, с одной стороны, продвигали, да, действительно, эту гражданскую идею, что мы европейцы, это вот наша гражданская идентичность, но при этом они были не против, что там был откровенный расизм, например, по отношению к негражданам в Латвии. То есть, есть как бы европейцы белые, да, вот, а есть вполне себе... Это оно у них шизофрении не вызывает? Или они не обращают на это внимания? Мне вот...
Есть такая проблема. Они отчасти признают, что она есть, но лишь отчасти. Скорее, они на это закрывают глаза. Вот если возвращаться к вопросу нации, то здесь такой момент. Значит, получается, что как раз во странах Восточной Европы, они, признавая, что там есть многомерное понимание нации, и все есть нации, соответственно, есть проблемы внутри государств с точки зрения разных меньшинств, они это понимают. И они, собственно, об этом и говорят, что именно там авторитарная тенденция и отсутствие демократических институтов, которые приводят к тому, что возникает проблема с правами меньшинств. Но при этом, что говорится, в качестве примера не использовали никогда, кстати, русскоязычное сообщество, которое оказалось без, значит, гражданских прав. Да, и без гражданства. Как в качестве примера его не приводили. Приводили там венгерское меньшинство в Румынии.
Каких-то лужицких немцев, да, там, которых, да, 10 тысяч человек осталось, они типа за
как
них
правило,
заботятся.
Цыган, кстати. Все Ромы, заботятся, да. А вот да, о, да, о сообществе, да, Рома. И, но при этом, да, есть такое признание, что мы решили проблему внутреннюю с национальными сообществами, хотя это ложь. Исторически эта проблема не решена. Этот вопрос национальный не может быть решен в принципе. И мы видим, что та же самая Шотландия или Каталония имеют определенно свои приоритеты. И мы не можем говорить о единстве мнения даже по внешней политике или по отношению к тому же самому Европейскому Союзу. Мы знаем, что Брекзит и как он был воспринят в своем королевстве, и что регионы по-разному отреагировали на эту ситуацию. Поэтому здесь единой точки зрения даже на отношение к Брюсселю не может быть в принципе. Я уж не говорю про вопрос введения евро и так далее. И, соответственно, они признают, что в странах Восточной Европы, новых вот этих странах периферии, эта проблема гораздо более острая, вот они так считают, но она пройдет сама собой.
Рассосется.
Рассосется, да, потому что они будут воспринимать постепенно эти нормы отношения демократического внутри общества, они будут включать разные сообщества в процесс принятия решений. Оказалось, что это абсолютная... Значит, мечта. Это просто мечта, которая никогда не может быть реализована в принципе. Потому что если вы сразу говорите и четко обозначаете проблему, она может быть решена. Если вы закрываете на нее глаза первые 10 лет, вторые 10 лет, третьи 10 лет, и она не решается, соответственно, она не будет решена в принципе.
Отлично. Ну, а что же получается? Ну, мы поняли, что есть, в общем-то, то, что они говорят правду, и то, что есть действительно. А вот предметно к нашему пространству, вот постсоветскому, как они применяют вот эти стратегии, в чем они выражаются уже, если положить их на землю, то, что называется?
Вот, на мой взгляд, постсоветское пространство – это очень сложное пространство. Это понятно, это, так сказать, риторический вопрос. И отношение к нему действительно должно быть... К разным странам должно быть совершенно разное отношение, разная позиция, разная политика. Но в данном случае мы говорим именно об общей стратегии. Фактически, в отношении огромного постсоветского пространства у Европейского Союза есть только две стратегии. Одна называется «Восточное партнерство», и действует она с 2009 года, включает она в себя, соответственно, такие государства, как Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия. То есть она выходит как раз на часть европейского пространства, часть Закавказья забирает. И есть еще одна стратегия, ну, тоже единая, называется «Центральноазиатская стратегия Европейского Союза». Стратегия сотрудничества. Она разработана, первая эта стратегия, с 2007 года. То есть, даже чуть раньше, чем начало действовать восточное партнерство. Но это связано было в том числе и с вопросами энергетики, потому что ставка была сделана и на вопросы нефти, и сотрудничество по вопросам природного газа.
А какие страны у нас объекты центральноазиатской? Давайте перечислим.
Они делают упор на Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, считая их главными партнерами для себя. Причем Казахстану особый интерес, поскольку, с одной стороны, 8% нефти экспортирует Европейский Союз в себя, соответственно, а с другой стороны, он считает это центральной страной, наиболее успешной в экономическом плане, и плюс тому, это союзник России. И поэтому стратегия на Казахстан, в отношении Казахстана, она является не стратегия, да, в отношении Казахстана нет отдельной стратегии, просто политика, которая направлена на Казахстан, на взаимодействие с ним, она гораздо более обширная, ёмка, она более комплексная.
То есть у них луч излучателя прямо направлен в Казахстан.
Казахстан в большей степени здесь подвержен такому воздействию со стороны Европейского Союза через разные инструменты, тематические программы, есть, естественно, Европейское бюро, в том числе по правам человека, которые там действуют. То есть там много разных институтов, которые взаимодействуют, соответственно, с Европейским Союзом, и Казахстан тоже принимает эти правила игры, выстраивает тоже многовекторную политику в данном случае.
Еще раз, давайте для себя просто смотреть. Значит, восточное партнерство у них, они в данном случае у них нет особого приоритета. Для них и Украина, и Молдавия – это все единое. А вот в центральноазиатской они все-таки рассматривают как Казахстан как центральный. Мне кажется, уважаемые зрители, это очень полезное замечание. Потому что мы с вами, ну, аспект очень важный, мы плотно изучаем постсоветское пространство и много раз объясняем, что именно Казахстан является ключиком к безопасности и вообще всего России. Почему? Потому что, во-первых, Россия граничит через Казахстан со всем регионом Средней Азии, а во-вторых, потому что у нас ни с кем нет такой протяженной границы, 7,5 тысяч километров. И, в общем-то, на Казахстане, как и на Белоруссии, ну, вот у нас есть, как я называю, два крыла, восточное и западное, это основа нашей вообще всей интеграции. Без этого невозможен наш Евразийский экономический союз.
Кстати, про Беларусь. Беларусь выделяется на фоне других стран восточного партнерства, потому что я, когда вот сейчас немножко забегаю вперед, буду говорить про восточное партнерство, там внутри этой большой программы, которая, в свою очередь, входит в часть, является частью программы политики соседства. Там тоже есть некие наработки, которые касаются конкретных стран. И Беларусь выпадает из многих этих моментов, этих проектов, потому что является государством, ближайшим к России. И, соответственно, тоже проблема в том, как бы выстроить политику в отношении Беларуси. То есть, она требует в себе особого внимания всегда, особого подхода, особого отношения. И в этом смысле она выпадает из многих проектов. И даже тех, когда ее хотели бы включить в эти проекты, и, собственно, планировали включить. Например, про Любинский треугольник, если говорить о нем, как раз сказали, и он начал функционировать в конце 2020 года, и, собственно, он восстанавливает, по большому счету, вот это историческое пространство Речи
Посполитой.
Давайте
зрителям напомним, Люблинский треугольник, это у нас участвует Польша, ну...
Это, соответственно, участвует Польша, Литва, это те государства, которые подписали, соответственно, договор о Речи Посполитой, как раз в городе Люблине, 16 век, и, соответственно, предполагалось, поскольку эти территории, в территории Западной Украины, на Западной Белоруссии входили в состав Великокняжества Литовского, соответственно, предполагалось и включить тоже. И вот Украина, Польша, Литва участвуют, а Беларусь представляет Светлана Тихановская. Хотя до этого на официальном уровне как раз шли переговоры, и официально Беларусь была согласна участвовать вот в этом проекте, так называемом Люблинском уже квадрате, соответственно, это должен был быть квадрат, но в итоге после августовского события оказался треугольник,
а не квадрат. Но паны показали свое истинное лицо, что они готовят для холопов. Она же, я просто в Беларуси же проработал сейчас с 2017 года очень плотно, и я очень видел, как они реализовывали эту практическую стратегию. Значит, вот тут они, значит, гладили по головке, рассказывали: вы белорусы, вы такие европейцы, вы не представляете, русские, у них не убрано, грязно, дичь, одна нефть, а вы же ж чистенькие, беленькие белорусы, вы ж как мы, европейцы, вот вас, и вот вы, это вот они одной рукой гладили, а вторую руку они засунули, и НКО, средства массовой информации, студенты, которые с флагом, и они вот так вот хорошо зафиксированный объект, как бы, ни в чем не нуждается.
Классический подход.
И я за этим наблюдал. А белорусы, я это видел на Украине, в Молдавии.
Конечно.
А они расслабились. Я говорю, белорусы спрашивал коллег своих, там нет политтехнологов, да, там же, как и социологов, почти нет. В Беларуси почти запрещена социология, да. Вот, я говорю, вас это не напрягает? И я вот видел, что люди ведут себя так же, как вели до этого украинцы перед Первым Майданом. А им нравится, как их гладят. Они кайфуют от этого. И происходит?
Конечно, это классический подход, политика кнута и пряника. Это всегда было, всегда есть и всегда будет, соответственно. Потому что для решения своих вопросов и предложить как раз нужно что-то. И проконтролировать, чтобы что-то было реализовано. И похвалить чем-то. И когда уже восстанавливается контакт через разные проекты, например, сначала же была экономика, Общие проекты в рамках, например, инфраструктурных каких-то задач, обустройство границ. Важные задачи решались. Помощь гуманитарного плана всевозможная. Опять же, возможности для формирования социального включения, да, когда какая-то помощь направляется на создание рабочих мест для инвалидов. Это все важные вещи. Это имиджевые моменты. Они влияют на позиционирование Европейского Союза конкретно на этом пространстве. И, соответственно, приводит к тому, что белорусы, да, думают, мы к нам хорошие отношения.
То есть... целостная стратегия. Давайте разберемся тогда сначала с восточным партнерством. И как вот они действуют по отношению к нашим ближайшим, получается, европейским братьям по бывшему Советскому Союзу, да?
Восточное партнерство является частью большого проекта политики соседства, который является одним из инструментов продвижения европейских ценностей, в том числе на постсоветском пространстве. Этот проект, он связан непосредственно с распространением европейских стандартов, регламентов, технологий в экономической и политической сфере. То есть, все проекты, которые сейчас в данном случае в рамках Восточного партнерства финансируются со стороны Европейского Союза, они направлены на установление этих четких взаимосвязей между странами ЕС и странами партнерства и в экономической, и в политической сфере. В политической сфере это особенно интересно, потому что очень много проектов связано как раз с работой СМИ, с работой гражданских обществ, с молодежными проектами. Не случайно появилась даже такая программа, как «Erasmus+.» «Erasmus» – это программа, которая предполагает взаимодействие молодежи, обучающейся в разных вузах Европейского Союза. Программа обмена предполагает и взаимодействие друг с другом, контакты и так далее.
А забрендировали они, конечно, хитро именем Эразма Роттердамского, великого просветителя. Да. А похвалу глупости наверняка и не читали. Да,
да. То есть, кто знает, что они не читали.
Но
да.
Хитро забрендировали таким великим именем.
А «Erasmus Plus» как раз рассматривается как программа, которая ориентирована на страны, не входящие в состав Европейского Союза. И она тоже финансируется Европейским Союзом. То есть, очень удобно. Можно направлять и преподавателей в рамках этой программы на повышение квалификации, и студенты получают возможность в рамках обмена взаимодействовать со студентами стран Европейского Союза. Есть и другие проекты, связанные с ассамблеей, например, послов, молодежных послов тех или иных стран, с которыми сотрудничает Европейский Союз. В рамках Восточного партнерства все это очень активно используется. Более того, гуманитарные проекты рассматриваются как основные вот именно сейчас, после августовских событий 2020 года, после выборов президента Беларуси, потому что официально Европейский Союз, получается, не поддерживает контакт на самом высоком уровне, и он официально заявил о том, что переходит к поддержке диалога с гражданским сообществом. Но что такое гражданское сообщество? Это те самые компании медийные, например, которые получили поддержку в рамках платформы вот этого диалога гражданского общества, которое существует в рамках Восточного партнерства.
На практике скажу, что это означает на примере Белоруссии, чтобы было зрителям понятно и вам. Все самые популярные интернет-СМИ воспитаны в рамках белорусской вот этого... программы партнерства, они либо являются частными, либо являются конкретно грантовыми, у которых руководитель сейчас после августовского мятежа неудавшегося выехали в Польшу и продолжают прекрасно работать. Кого-то там забанили, конечно, белорусские силовики, но в массе своей они прекрасно продолжают работать. Это иллюстрация вот то, о чем вы говорите.
Да, конечно. Они прекрасно работают. И более того, Европейский Союз, когда он говорит о отношении к той или иной стране, с которой сотрудничает, он же выстраивает отношения с ней на основании той информации, тех данных, которые он получает именно от этих представителей. Поскольку Беларусь относится к странам постсоветского пространства, и она не очень активно идет на контакт с Европейским Союзом, она автоматически попадает, ну, это еще ближайший союзник России, поэтому она автоматически попадает в разряд стран авторитарной традиции. Значит, соответственно, все, что говорит власть, это априори воспринимается как ложь, и, исходя из этого, ЕС игнорирует информацию по официальным каналам. Он черпает информацию о том, как ему кажется, обстоят дела, именно из рук вот этих вот представителей медийных сообществ возможных, представителей гражданского общества, которые именно являются оппозиционными власти. То есть, каких-то других сообществ он их голос не слышит. Именно исходя из вот этих вот жестких градаций.
То есть, они определяют, есть вот это европейцы, с которыми мы имеем дело, это настоящие, ну, белорусы. Абсолютно. В данном случае, а это Мордор, да? Ну,
абсолютно. То есть, очень жесткий подход, очень, не позволяющий никакой гибкости, никакой пластичности.
А если ты попал, например, вот, допустим, это вопрос такой, да, для вас, ну, допустим, ты политолог, да, или там политконсультант, политтехнолог, если тебя зачислили в... Мордор, то ты... У меня же какой был опыт? У меня был многолетний опыт полевой работы именно на Украине. Вот. Но я, естественно, там все работа как технолог, как консультант, я, естественно, работал с теми силами, ну, назовем их так, ну, пророссийскими. Ну, это очень условно, провосточными. Да? И вот мои коллеги, которые работали, назовем их так, с проевропейскими, несмотря на то, что мы работали в одних городах, то есть Киев, Харьков, Одесса, Ужгород, я много, больше чем в 15 городах проработал, разный уровень там, от депутатов там, горсоветов и облсоветов, и, в общем-то, до президентов. И вот это несмотря на то, что мы работали внутри одной республики, несмотря на то, что мы знали друг друга, ну, как профессионалы, наши коммуникационные пространства, то есть семинары, на которые ездят, они повышение квалификации, которые они проходят. Да? Вот, допустим, мне как политтехнологу повышение квалификации тогда, когда я начинал свою профессию, да, это выборы, конечно же. Да? И ты сам, волка ноги кормят, ты бегаешь, едешь в Москву, договариваешь куда-нибудь в Иркутск поехать, куда-нибудь там в Воркуту, еще куда-то. А у европейцев нет. Те технологи, которые работали с европейцами, у них образовательные программы, Польша, даже Латинская Америка. Что у меня было, ой, то есть их по линии европейских вот этих программ они ездили, и у нас была вот такая легкая диссонанс, то есть вот мы, скажем так, люди, работающие ну, на пророссийских, провосточных позициях, мы как-то, ну, в этом смысле ремесленники, сами себя волка ноги кормят, да? А люди, которые работают с европейцами, у них все организовано, все подготовлено, все чисто, аккуратно, они белые люди, а мы черные, нас не
признавали. Да, да, есть, конечно, подход, есть разница в отношении к тем, кто чей голос и чьи позиции представляет. Здесь действительно очень жесткий подход, и здесь нельзя ожидать, что, может быть, какие-то варианты, да, и даже вариации, их не будет в принципе. Потому что именно такое отношение в целом к пространству постсоветскому, отношение к России, почему и возникла такая ситуация, что антироссийское воспринимается уже как демократичность.
То есть, надо быть русофобом, и ты сразу демократ, да?
Потому что это отрыв от авторитарной традиции. И почему такой был упор сделан на гражданское общество? Потому что считалось, что оно будет отрывать Беларусь от авторитарной традиции, проповедуемой Россией. Вот Россию назвали, вот назначили виновной, назначили авторитарной. И она эту роль должна исполнять.
Хотя, знаете,
вот,
смотрите,
вот в этой системе координат. Они такую систему координат выстроили.
Извините, перебью, проверьте меня как, ну, как полевика политолога. Но ведь на самом деле это же... Россия во многом больше развивается в белорусской традиции, потому что автократический режим Александра Григорьевича установился на 5-6 лет раньше, чем... Ну, и в этом смысле во многом Россия... Ну, вот если так чисто политологически, это вообще, с моей точки зрения, чисто русская традиция, да, но не суть.
Это не важно, потому что история она говорит о другом.
О другом, да?
Да. А Беларусь была... Были периоды в ее истории, когда она была более демократична, потому что принадлежала скорее к западному лагерю.
И мы любим только те, Игорь.
Конечно, да, да. Была в ее истории было великое княжество Литовское, Речь Посполитая, поэтому, а потом вот, соответственно, не сложилось. И пришла Россия с авторитарной традицией и, соответственно, подменила
идею... Плохому белорусов научила, да?
Конечно, да. Поэтому это очень жесткая, что еще раз повторю, это очень жесткая система координат. Не надо испытывать иллюзии и думать о том, что мы сделаем нечто хорошее, изобретем спутник... Но не спутник, который подает сигналы из космоса, а спутник, который лечит в данном случае, который не будет восприниматься как угроза, думали мы. Но мы забываем, что вот в этой системе жесткой системе координат все, что исходит от авторитарной России, воспринимается как угроза. Априори. Тут не нужно ничего объяснять, не нужно думать, что ситуация изменится. Нет. У них такая система координат. Дело в том, что Европейский Союз – это бюрократическая машина. И они должны основываться на чем-то, когда они принимают решения. Внешняя политика – одно из самых сложных направлений, которыми занимается Европейский Союз. Чуть ли не, если не самое сложное, потому что здесь очень сложно уравновесить разные центры силы, разные центры тяжести, и внутри ЕС разные точки зрения и голоса. Идея компромисса нужно всегда достичь каким-то образом. Поэтому это очень сложное направление, и бюрократы, они, конечно, стремятся опереться на какие-то четкие выстроены механизмы, какие-то четкие опоры, на основании которых они могут выполнять определенные стратегические задачи, они могут выстраивать стратегию безопасности. Не будем забывать, что внешняя политика – это политика, в том числе связанная с вопросами безопасности и обороны, и поэтому это взаимосвязанные вещи. И в этом контексте, безусловно, внешняя политика жестко связана с вопросами безопасности, а, соответственно, она связана и с вопросами обороны, значит, с НАТО. И это тоже определенно жесткий такой каркас, который задает этот вектор очень жесткого отношения к другим странам. И выйти за пределы вот этого жесткого отношения просто нет никакой возможности. Под это отданы деньги, ресурсы, под это заточены целые программы. Есть задача оторвать Беларусь? Она выполняется. Она выполняется. А как ее можно объяснить, что такая задача должна быть? Как не влияние авторитарным со стороны России?
Я не знаю, скажу честно, для меня Беларусь. Вот я просто буду сейчас. Вот вы просто говорите, да, вот эту часть, а у меня прямо сразу оживают живые текущие приемы, потому что не далее, как вот вы говорите, как, ну вот, как прервать эту, да, как этому противодействовать? Я тоже не знаю, потому что вот я в той Белоруссии, да, я видел, как это растет. Я дошел до. Есть такой проект, как вот у нас у Путина прямая линия. Вот есть точно такая же прямая линия с Александром Лукашенко. Вот. Я в 2019 году, то есть за год до вот этой вот всей истории, которую они сами спровоцировали, с моей точки зрения, во многом своей бездеятельностью, но не суть, сейчас не об этом, я был на этом прямом разговоре. И я напрямую задавал вопрос Александру Григорьевичу следующий. Александр Григорьевич, посмотрите, что с блогерами, что с медийщиками, что с общественным мнением. Вы, ну, я, конечно же, это говорил интеллигентно, ну, как бы образно, да, но тем не менее. То есть, вы не понимаете, что вообще у вас происходит. Я не знаю, ну, то есть, и он у нее не услышал. Он как бы о своем. То есть в реальности получилось, что они погрузили, ну скажем так, власть живет в своей реальности, да. А вот эта вот общественно-коммуникационная среда, которой начинают уже управлять европейцы, она живет. И это две реальности, которые не пересекаются вообще никак.
И часть общества действительно оказалась оторвана благодаря этим программам. То есть та задача, которая была поставлена Европейским Союзом в 2009 году, она все равно так или иначе реализуется. Да, на официальном уровне есть пробуксовки, они всегда были. И Беларусь действительно, ну, собственно, Азербайджан тоже не подписывает, да, соглашение об ассоциации. Но Азербайджан – это другая история, да, некоторым образом отлично от Беларуси. Все-таки Беларусь – это ближайший союзник России. И здесь больше именно на Беларусь концентрировано внимание и воздействие. И не только со стороны Европейского Союза в целом, но со стороны Польши и Литвы то же самое, которые кроме заинтересованы в том, чтобы действительно ее оторвать. И со многим проектом внутри Беларуси они не согласны. Они хотят курировать это направление, прежде всего, Польша. Поэтому здесь действительно удалось очень много сделать в этом направлении. Более того, сейчас же в рамках восточного партнерства есть разные проекты, как оно дальше развивается. Есть же идея восточного партнерства плюс ассоциированные члены. Да? То есть, предполагается подключение большего числа государств.
То есть, они будут зону влияния расширять, да?
Да. И есть же проект, который сейчас уже действует, это проект, который предложила Польша, предложила Вышеградская группа. То есть не только Польша, хотя больше там
заводила. Давайте разъясним зрителям, Вышеградская группа, кто входит у нас?
Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Но руководит по большей части именно Польша, и это польская инициатива углубленного сотрудничества как раз с Грузией, Молдовой, Украиной. То есть, вот эти три страны были отобраны для более углубленного сотрудничества.
Они... Это как раз которые уже попали в ловушку.
Конечно. Они подписали договор об ассоциации. Соответственно, в данном случае, когда об этом партнерстве мы говорим, эти страны, страны Вышеградской группы, заявляют в отношении себя следующее, что мы являемся гарантами вашего европейского выбора. Мы следим за вашим европейским выбором и не дадим вам свернуть с этого благостного пути. Что такое европейские выборы? Это вот эта стратегия, да, значит, вы выбираете либо европейский выбор, соответственно, вы становитесь на путь демократии, либо вы хотите сотрудничать с Россией. В экономическом плане люди хотят сотрудничать, но это уже путь движения в сторону Мордора, к авторитарной традиции. Вы должны оторваться. То есть от этой пуповины.
Бетонную России. Стену построить.
Да, хоть как-нибудь, но оторвитесь, значит, получается, что? И пересматриваются экономические соглашения, и торговые. Что, собственно, да, привело к кризису на Украине. Потому что был поставлен очень жесткий выбор. Либо вы с европейским, на европейский путь встаете и с ЕС, либо вы с Россией. Вам не дано, вам, у вас нет права.
Или-или, все.
Да. Это иллюзия многовекторности тоже. Потому что в таких условиях можно верить в то, в те сладкие посылы, которые распространяют чиновники Европейского Союза, а можно воспринимать реальность как таковую. и не верить, да, вот в эти сладкие посылки.
Ну, там еще, знаете, на что, мне кажется, был расчет, это я уже видел уже на примере Украины. Они же на протяжении сначала пяти, ну, какого-то времени стимулируют элиты, чтобы они вывозили свои деньги, детей,
да,
к себе.
Конечно.
Держат их как бы уже за причинное место, а потом переходят к диалогу. Говорят, а вот теперь, когда ваши бабки и ваши дети у нас, давайте будем вести,
конечно,
диалог.
Поэтому сначала идет экономическое, да, сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, которое очень благостно воспринимается. Потому что же с Россией же тоже прошла этот этап. У нас же тоже в 90-е годы было восприятие... Понятно, что Европейский Союз имел финансовые возможности, ресурсные возможности в 90-е годы благодаря тому, что СССР распался. И действительно, вот эта идея о том, что наша модель лучше, но экономические превращения стали возможными, благодаря этому конкурента не было. И все в 90-е годы жили, так сказать, прекрасно. У нас было очень тяжело, а в Европейском Союзе было, наоборот, очень прекрасно. Поэтому вот этот образец экономического благоденствия, он позволил фактически вот привести к тому, что возникла идея политической миссии. А значит, мы, раз мы экономически так процветаем, значит, мы делали что-то правильно. Но это же неоколониальный подход.
Абсолютно.
Потому что все время эти государства процветали благодаря выкачке ресурсов из колоний.
Ну, грабили.
То же самое случилось сейчас. И почему-то вот выводы правильно не были сделаны экономические, потому что действительно взаимосвязаны.
А потому что марксизм под запретом. Смотрите, какая ситуация. Я вот много общался с... Ну, как? Я пытался понять вот логику, ну, лиц, принимающих решения, скажем так. А оно же получается как? В 90-е годы у нас на марксизм, в принципе, табу. Ну, все. Это значит плохое. Все. Эти методы мы не используем. Да? Вакуум заполнился идеологически. А других идей-то нету.
Да, проблема восприятия, да, вот идея мир-системы, да, экономическая, что очень многие вещи большие, глобально зависят от каких-то малых процессов в разных регионах мира, они как будто бы вот не замечаются. Но нам-то очевидно, что большие превращения экономические стали возможны именно в условиях того, когда нет этого конкурента в лице СССР. И СССР испытывает трудности, ему можно поставлять, получать деньги за поставки всего, начиная там не только это техника,
ножки,
да, но
Буша
что ели. Угодно, да, вот просто какую-нибудь ерунду действительно втридорого. И, соответственно, таким образом еще и выступать в роли благодетеля, получая за это деньги, и говорить о том, что таким образом мы подтверждаем значение своей вот этой модели. А модель-то все та же. Грабь. И, значит, перекачивая ресурсы.
С пиаром научились работать. Да,
да,
раньше,
да, да.
Прямо грабили, то теперь,
да,
белые, пушистые.
Теперь это европеизация.
Но,
да.
То есть, смотрите, Наталья, давайте для себя фиксирую. То есть, получается, те страны, которые они уже фактически встали на путь уже неоколониальной обработки, это вот Вышеградская группа, где уже хищники поменьше в виде,
да,
Польши,
да,
и Литвы.
Да, да. Но тоже хотят.
Уже начинают жрать, ну, как бы, жертв... в лице наших грузинских, молдавских, украинских братьев. Но осталось же еще, давайте разберемся, те, кого не жрут еще гиены вот эти Европы, да, как Польшу называли между войной. Вот, это Азербайджан, Белоруссия, кто у нас еще остался?
Армения.
Армения. Да, вот эти, они еще как-то держатся. Вот как они держатся и что там делает Европейский,
да,
Союз?
Да, кстати, очень интересная ситуация. Именно Беларусь, понятно, это страна, которая рассматривается как союзник России, но не удалось ее оторвать от России, поэтому в отношении нее, насколько я понимаю, будет сейчас максимум жесткого прессинга оказываться на ее власти. Фактически, ведь когда делается ставка именно на Тихановскую как представителя общества, то есть, видите, неверная, да, неверная интерпретация событий, нехватка знаний о конкретной реальной ситуации. И ставка, вот, собственно, сделана Тихановскую. И, по всей видимости, это тоже только подтверждает вот те ситуации, которые сейчас мы видим, связанные с переворотом, попыткой переворота. Соответственно, то есть мы видим, что ставка была сделана Тихановскую неспроста. Были, на самом деле, вот проекты, связанные с тем, что действительно была вера именно в то, что гражданское общество готово сбросить, так сказать, с себя это авторитарное ярмо.
Да. Будет останется только... Революция достоинства.
Да. Нужно только
это...
чуть-чуть его подтолкнуть. Якобы. Вот была такая идея. Но мы видим, к чему привела на Украине, несмотря на этот печальный опыт. Тем не менее, вот такая вера вот была, собственно, в Беларуси. Эта вера неизбывна, видимо, действительно связана с тем, что и Россия сама в 90-е годы тоже это в каком-то смысле поощряла. Мы знаем, да, что у нас тоже
обсуждалось. Пора валить из Рашки, да? Откуда же это все бралось?
Мы же это тоже все пережили.
Лучше бы пили баварское. Ну, это же все об этом.
Конечно, конечно.
Буквально на днях спорил с каким-то коллегой, не помню откуда. Я говорю, почему в России нет такой яркой еврофилии, как есть у белорусов и у этих самых. Я объясняю очень просто. У нас нет России, которой можно пугать Россию. Их же всех пугают Россию.
Да, да,
а
да,
у нас
точно.
Нет такого Мордора, которого
правильно,
нас
да.
можно напугать. Мы сами Мордор,
да.
понимаете?
Да. Точно, в точку попали. Действительно, есть такой образ специальный, который можно использовать. Для нас этот образ выстраивается тоже в лице президента. Очень часто говорят о том, что у нас
Сталина.
Нет продвижения. Да. Поэтому да, есть исторические фигуры, которыми можно пугать. До сих пор. Он вернется, так сказать. И, хотя они не понимают, что большинство так называемого глубинного народа может только этого и ждет.
Аплодировать
да.
будет. Судя по соцопросам, которые каждый год проводят насчет популярности исторических личностей.
Да, поэтому на месте Европейского Союза я бы все-таки занялась социологией и более активно изучала бы реальность. Не расставляла бы жесткие, так сказать, жестко вот эти фигуры на шахматном поле. И что они могут ходить только так, Е2, Е4, никак по-другому. Мы играем только в эту партию по нашим правилам. Такого, это трудно представить с Россией. Россия сама по себе многогранная, абсолютно, так сказать, разнокалиберная. Ее ни за что не ухватить. То есть, страна, которую изучать можно всю жизнь и не изучить до конца. Мы сами друг от друга отличаемся очень серьезно. Да, человек, живущий в Чечне, отличается от человека, живущего в Санкт-Петербурге.
Да даже дело не в Чечне. Чего? У нас тут в пределах одного федерального округа меняются характеры. Вот, например, какие люди пскопские, да, и как они совершенно отличаются от жителей там, крупного города Санкт-Петербурга или, например, жителей Карелии.
Конечно, да. Мы
то
это
есть,
видим.
Мы видим вот эти вот... Да. Хотя и тот русский, и фамилии могут быть одинаковые.
Да. А для Брюсселя это все одно и то же. Вот некая обезличенная масса, которая воспринимается вот совершенно одинаковым образом. Но поскольку Россия огромное государство, и вот воспринимать уж... Я понимаю, одно дело там относиться к Швеции как к обезличенной массе, хотя это тоже вызывает вопросы. Все-таки там тоже есть некие различия. Но это более или менее еще как-то в исторической традиции. Но относиться к России таким образом всегда приводит к тому, что будут приняты неверные выводы. Ну и относиться к России абсолютно как к стране, которая проповедует только один принцип, одну норму, исходя из этого выстраивать эту вот шахматную стратегию, это тоже путь к ошибкам, путь в никуда. И вот интересно, что Беларусь как раз, которую воспринимали на этой карте как стоящую рядом, но которую можно отодвинуть благодаря определенной политике, она провалилась. Провалилась и украинская стратегия. Но мы видим, что в Молдове же тоже не все так гладко, не все понятно. Даже при новом президенте все равно ситуация бурлит, и мы тоже не до конца не можем понять, насколько же там устойчиво все-таки, да, это вот традиция европейская и насколько пророссийская. Да? То есть, мы видим, что ситуация все время подвижна, она очень-очень пластичная. Поэтому подходить с такой вот жесткой меркой и ставить перед людьми выбор или, перед народом или, это всегда придет к тому, что это будет хаос, гражданская война и очень серьезная проблема в этих государствах, которые потом повлияют на Европейский Союз тот же самый. А он... Шаг за шагом совершают одни и те же ошибки.
А почему
одни
ошибки,
и те же
считаете,
ошибки?
Ошибки?
Если, конечно, не ставится задача поставить все в хаос.
Вот тут надо, мне кажется, надо...
Но это Европейскому Союзу. Европейский Союз в этом не может быть заинтересован, потому что этот хаос отражается непосредственно на нем. Это связано со многими процессами, экономическими в том числе. Может быть, миграцией он и заинтересован. Да, потому что, скорее всего, конечно, предпочтительнее миграция, например, из Украины. Что же сам Беларуси, кстати,
мне
из Молдовы.
Мне коллеги-консультанты, вот когда это, получается, середина 2013 года, это большое количество, ну не украинцев, неправильно, жителей Украины, которые пообучались там по всяким... Я же много прожил, проработал в Киеве, именно и бизнес, то есть консалтинг, и все. И вот они как бы вернулись уже вот этими европейскими, назовем это так, консультантами. Да? И, в общем-то, они не скрывали, что самая образованная часть... Они рассматриваются под иммиграцию в США, в Европу, что здесь сельхозпроизводство. Ну, не надо. Вот та сложная экономика, производство
конечно,
и наука,
да,
она
да.
не нужна. И они были... Они это идеологически объясняли. Что, типа, не надо этого. У нас выдумывают. Все у нас в Германии.
Да.
Вы рапс растите, вот это ваш как бы уровень деятельности.
Да, распределение же, вот это вот, так сказать, такое международное разделение труда, оно же тоже вот воочию мы видим в том, как происходит европейская интеграция, то же самое. Мы же знаем, что те же самые страны Прибалтики подписали договоренности, согласились с тем, что они ликвидируют, например, Литва, свою атомную электростанцию. Сейчас в Эстонии закрываются сланцевые производства.
Латыши, морехозяйственный комплекс
да,
прикрыли.
Да, сельскохозяйственные предприятия в Чумынге закрылись, не говоря уже о конкретных производствах на тот момент высокотехнологичных продуктов. Да. Поэтому они действительно убирали конкурентов, но получали некую территорию, некое пространство для то же самое выращивания рапса, например, да, различные биотехнологии, и получили как раз рабочую силу, которая в большом количестве уехала в Ирландию, например, в Германию. И, соответственно, таким образом решалась проблема нехватки рабочих рук, квалифицированных, потому что из этих территорий поехали все-таки квалифицированные работники, которые могли выполнять самую низкооплачиваемую работу, но
ну,
при
не
этом,
Северная Африка,
но при этом да. Это же все-таки не представители Северной Африки, это не вот население, которое совершенно, да, может быть, даже не умеет и читать, и писать, как правило. Поэтому в данном случае, конечно, выгоднее получить вот эти рабочие руки. Здесь есть и глобальный проект, в данном случае тоже рассматривается под таким углом, но Европейский Союз менее заинтересован в хаосе, потому что это военные проблемы в том числе.
Это соседи,
а военные проблемы для соседних странах – это очень серьезный риск. Очень большой риск. И в этом контексте, конечно, получается, что больше заинтересованы в хаосе в США, которые находятся далеко. Они удалены, равно удалены от всех крупных вот, театров военных действий. Собственно, исторически они были удалены от всех крупных театров военных действий, благодаря чему они поднимались. Каждый раз, когда случался военный конфликт, прежде всего, это, конечно, Первая и Вторая мировые войны, США как на гребне волны поднимались. Да, Первая мировая война. И они вошли в ряд великих государств. Вторая мировая война, они вошли в государство, в ряд государств-гегемонов попали, да, вместе с СССР. И при этом на их территории не было, не было военных действий.
Но они победители с обоих мировых войн.
Конечно, государства там европейские исчерпали все свои золотые авуары, были вынуждены следовать в русле политики США. И даже сама европейская интеграция во многом началась именно с взаимодействия с США. В рамках комитетов восстановлений экономики. Вот там начались первые переговоры по формированию экономических сообществ. Угля и стали, прежде всего, и потом дальше атомной энергетики
зрители, сразу
и
после
так далее.
Второй мировой войны, буквально да. год-два, 46-й или 47-й
да,
год.
Даже уже в 45-м году.
Ну да.
Сразу же, фактически, вот 45-й год война закончилась, уже пошли вот эти переговоры. 46-й, 47-й – это как раз первые эти комитеты, получается. 51-й год, 57-й год – это Римский договор. 51-й год – это уже общество угля и стали объединенное. И, соответственно, потом возникает Римский договор и сообщество атомной энергетики. И начинает формироваться постепенно общее экономическое пространство. Поэтому здесь во многом этот проект связан с влиянием США. Не будем забывать и о том, что государства, которые участвовали в формировании общего рынка, они определенную политическую систему тоже установили после окончания Второй мировой войны. Потому что по плану Маршалла они не могли получить помощь экономическую, финансовую от США, если в составе правительства были коммунисты. На тот период времени это же была вот такой, это был чистый шантаж. На тот период времени, представьте себе, в той же самой Франции, в Италии, именно коммунисты были на верхе почета, так сказать.
Они были антифашисты на вершине, были,
да, на вершине политической пирамиды вообще. Их авторитет был непререкаем. Это люди, которые боролись да, с фашистской угрозой, агрессией, с нацизмом. Именно они и останавливали, да, то есть они всю эту борьбу-то проводили. Их авторитет был просто непоколебим. И как раз вот когда под влиянием вот этого шантажа, например, в Италии, стали сгонять итальянских коммунистов, начались очень серьезные проблемы в политической системе, которую Италия до сих пор не преодолела. То есть, вот этот вот авторитет был начисто потерян. Власть начисто не воспринималась как нелегитимная. И вот до сих пор даже отношение к власти у итальянцев так и сохранилось, как, ну да, кого-то мы избрали. Но сказать нельзя, что итальянцы очень легитимно воспринимают...
Царь не настоящий, да?
Каждый раз есть проблема с восприятием того, что такое власть в Италии. Да? И мы видим, что там...
Я вот что замечал, когда европейцы видят излишние... Ну, левые, пророссийские, еще какие-то настроения, они начинают совать, вот к молдаванам они это совали, украинцев, кстати, ну, украинцам, украинским элитам, да, скажем так, парламентаризма больше. То есть, они видят, что начинают народ вот так вот...
Да.
Вот вам еще парламентаризма,
еще побольше партии,
давайте вот этого всего, и разгоняют это противостояние в обществе просто до...
А удобно, создавая коалицию, влиять на политическую конфигурацию, как раз многопартийность, и если парламентская форма власти как раз, то очень удобно как раз влиять с помощью вот этих вот режимов на давление из разных инструментов на политические
системы. А наши ж дураки рады, я просто это помню, вот я говорю, у меня сейчас рождаются уже конкретные образы, как молдавские коммунисты бегали вот так вот. Мы первые еврокоммунисты постсоветского пространства. Мы первые еврокоммунисты, которые приведут мир на республику в Европейский Союз. Да мы пример всего мира. Маленькие ж народы, они еще ж любят быть главными в истории. Да? Ну, вот
тоже да. Предлагать образец.
И это было лет 5, наверное, 6 вот этого бахвальства молдавского. Они уже до того договорились. Там было такие... Вот я тогда в Одессе как бы... Это же рядом, 200 километров. Одесса, Кишинев, как бы. Там уже даже такой легкий, такой молдавский... Ну, я шутил, конечно, такой расизм появился. Типа, у нас в Молдавии настоящие еврорусские. То есть, вот такие мы еврокоммунисты, и мы еврорусские. Я так на это смотрел. Думал, ну, у вас, типа, может, вы... Они действительно уверовали. А потом их... Хлоп! 2009 год...
Да.
И здравствуйте, еврокоммунисты.
Да. Всегда будет именно такая история. Она вот так вот всегда развивается, традиция борьбы с коммунизмом, она уже сложилась фактически, да. Поэтому вряд ли можно ожидать, что здесь что-то изменится. Хотя мы тоже говорим о еврокоммунизме относительно к итальянским коммунистам, но они же исключены фактически из этой политической системы, политической борьбы еще после окончания Второй мировой войны. То же самое во Франции произошло. Коммунистов убрали из вот этой системы власти. И тоже очень начались большие проблемы в политической конфигурации. Тоже политическую систему Франции лихорадила после Второй мировой войны очень длительное время. Но главным образом, что нужно было, конечно же, восстановить вот это вот взаимодействие между государствами, прежде всего между Францией и Германией. И, конечно, они должны были быть полностью, там должно быть исключено даже возможность влияния коммунистических партий, хоть какое-то, хоть минимальное. Поэтому, конечно, в данном случае вот они должны были олицетворять такой вот, значит, подход новый совершенно, получается, под сенью демократии США, по большому счету, которые договорились, что коммунистов не будет. При любых раскладах коммунисты не должны быть.
То есть,
быть.
Денег мы вам дадим, но коммунистов вон,
Да. Ну, чтобы коммунисты в этих договоренностях не участвовали.
Логично, логично.
И, соответственно, таким образом, ну, и не будем забывать, что сформировался потом Альянс Североатлантический, 49-й год, и примкнула ФРГ к этому альянсу, хотя, казалось бы, да, страна, которая связала и Первую, потом Вторую мировую войну, с которой боролись.
Демократы.
Да. Но при этом, пожалуйста, то есть она включена вот в эту систему, вот в этот военно-политический альянс, и является частью вот этого нового пространства экономического. Соответственно, а потому что можно, потому что коммунистов нет, идеологических трений нет, идеологических разногласий нет. Это реализация как раз идеи, которая очень активно продвигалась в рамках либеральной демократии, о том, что либеральная демократия друг с другом не воюет. Это концепция демократического мира. Если у вас демократия, у вас не будет ни внутри проблем, ни, соответственно, вопрос демократизации, да, политический. При этом, как можно говорить о демократизации внутри страны, если исключается целое политическое направление? Просто берете его и отрубаете, как якобы авторитарно-тоталитарное. Вот откуда возникли эти идеи поставить знак равенства? Чтобы уже окончательно решить этот коммунистический вопрос.
Чтобы угроза даже не маячила. Да,
да, конечно. Он же окончательно не был решен, потому что был СССР, который проповедовал принцип социалистического демократизма, равенства на труд всех, право на равный труд, на равную оплату, право, значит, на отдых и так далее. Восьмичасовой рабочий день обязательно, профсоюзные путевки и так далее. Этот пример, он же всегда вот тут был рядышком. Поэтому уж, соответственно,
нельзя было... Советский Союз заставил их вообще социальные пособия платить,
конечно,
сокращать,
да,
рабочие,
конечно,
дни,
да,
и что-то вообще хоть делать в социальной сфере.
Да, поэтому здесь в данном случае вообще государство благосостояние возникло в Западной Европе именно под воздействием Советского Союза.
Ну, как реакция, что надо,
конечно,
что-то делать. Хоть
иначе
как-то,
будет,
как-то,
да, такой,
ну, собственно,
общественный взрыв.
Тоже наши уважаемые зрители, очень рекомендую посмотреть, я не люблю это слово, кейс модное, да, пример реформ Ллойда Джорджа, когда британские аристократы так испугали социалистической революции, потому что вот эти вот лейбористы, на которых мы смотрим, да, это же от слова лейбор, труд.
Конечно.
То есть, это были левая партия, которая под примером Советского Союза все, что происходило, в общем-то, готовила свою какую-то революцию.
Конечно, СКСС тоже была про совесть.
И элиты британские, это очень хорошие есть работы, по-моему, даже... По-моему, Торле у него, если не ошибаюсь, очень хороший есть цикл. Да.
По Франции писал.
Не, у него вот именно Ллойд Джорджа, как вот о реформах. И он показывает на уровне решений парламента, как элиты аристократические испугались социалистического. Да. Вызвали вот этого Джорджа, Ллойд Джорджа, который был как бы представитель больше народа, немного. Да? И его руками делали социал-демократические изменения, сокращали. То есть, для того, чтобы, не дай бог, вот этого не произошло.
Также консерваторы, чтобы победить на выборах, обвиняли лейбористов в сговоре с коммунистами. И, соответственно, говоря о том, что если придут лейбористы к власти, то они все достижения консервативной партии просто национализируют. И, в общем, все будет очень плохо, если все национализировано будет. Они создали при Маргарет Тэтчер средний класс, так называемый, когда как раз стало возможно приватизировать жилье и получить его в собственность. И на этом паразитировали, по большому счету. Не допуская лейбористов к власти, ведь они очень долго были, больше 17 лет у власти, пока уже не прошел Тони Блэр.
То есть, получается, что они сначала внутри у себя научились уничтожать врагов.
Инакомыслие.
Это тоталитаризм. Давайте вещи своими именами назовем.
Да, по большому счету.
На всем, на самом деле, про большой...
Но это демократия.
Демократический тоталитаризм. Да, отлично. Научились у себя, сделали это успешно. С помощью этого успеха... Это вы меня проверяете.
Да, все правильно.
С помощью этого успеха начали внедрять на постсоветском пространстве. Сначала Варшавском, у себя.
Взаимодействовать.
Да, научились.
Взаимодействие в рамках того, что они все либеральные демократии. Стоят на одних принципах, на одних позициях.
Научились. Технологии отработали. Уничтожение инакомыслия. А потом коммунизм уничтожился, и они просто поменяли содержание коммунизма на русофобию.
Да,
правильно?
Да,
то
правильно.
Есть, они просто все оставили, начинку поменяли.
Да, а традицию они оставили. Политическую традицию они оставили. То есть, я так понимаю, что очень многие наши дипломаты, ни одно поколение говорило о том, что СССР нет, есть Россия. И давайте выстраивать наши отношения с чистого листа.
Да, с учетом того, что мы понимаем.
Да? Перезагрузка все время... превращалась в перегрузку, тем не менее. Да. Поэтому нет, у них традиция, политическая традиция. Для них вот эта постбиполярная система наступила внезапно. Никто на самом деле не ожидал, что Советский Союз рухнет. И, соответственно, вот это вот осознание того, что случилось... Оно было очень странным. Оно не было, скажем так, оно не было осмысленно и переосмыслено, эта ситуация, в должной степени. С одной стороны, вот произошла эта эйфория и уверование в свои принципы и нормы, что они оказались верными, поэтому это историческая победа. И это позволило Бараку Обаме говорить, что есть страны, которые стоят на стороне истории, и есть неисторические государства, которые идут по какому-то непонятному пути, но не по пути истории. И, соответственно, вот это тоже мне напоминает идею Энгельса о том, что есть исторические народы, народы-пассионарии, в духе Гумилева, и есть неисторические, которые принуждены подчиняться историческим...
Старый добрый расизм.
И идти по пути исторических народов, по той же самой модели. Но примерно об этом же в США и говорят, что есть образец наш, и есть неверный.
Но они расисты и не скрывают это.
Конечно,
у них же земля обетованная.
У них внутри до сих пор проблема с расизмом, поэтому понятно. Что мы можем ждать от страны, в которой до сих пор этот вопрос расовый не решила? И как не пытается, так и не может решить.
Мы об этом знали, главное, и в советском детстве.
Мы всегда
просто
об этом,
потом
знали.
Перестали думать об этом.
Перестали, об этом вспоминать.
А тут, здрасте, новость такая, оказывается.
Оказывается, все с новой силой вспыхнуло. Да.
У меня вопрос сразу. Хорошо. Схема вот эта вот, я ее во многом называю иезуитской, когда вот они показывают, как они Козлевича обаяли в золотом теленке, помните, ксёнза. Хорошо, ладно, Белорусам они рассказывали, какие они европейцы, и они велись на это. Слава богу, есть белорусский ОМОН, и как бы все удержалось. Украинцам нарассказывали, молдаванам. Ну, азербайджанцам что они рассказывают? Что они тоже европейцы? Или
а вот с азербайджанцами вот гораздо сложнее все оказалось. Это та страна, которая выбирает для себя не сколько многоветность, сколько равноудаленность от главных центров силы. Это самодостаточная страна, поскольку у нее есть развитая энергетическая система, что дает преимущество в современном мире очевидны. Это, так сказать, вопрос для всех понятный. И очень правильная, скажем, такая успешная геополитическая позиция в регионе, которая позволяет взаимодействовать с ключевыми игроками. Более того, соответственно, развитые контакты и с Россией в экономической, в торговой сфере, и с Турцией одновременно, и с Ираном, позволяют очень и с Европейским Союзом, при этом Европейский Союз не является, так сказать, партнером номер один в данном случае, позволяют Азербайджану очень активно взаимодействовать по всем направлениям.
Лавировать, есть, да?
Лавировать, да. Но это получается именно не многовекторность, а именно равноудаленность. То есть, при всем при этом, это именно мои интересы. Я в данном случае не иду на уступки никому. И эта позиция очень плохо интерпретируется именно Европейским Союзом.
А если европейцам нужны вот те самые институциональные изменения, а Азербайджан на них не идет?
Они получается? Критикуют Баку очень активно. Они очень плохо реагируют на вот эту равноудаленность. Они считают, что нужно максимально отгородиться от Ирана, Турции и России. Это авторитарные страны. Они так и считают, что поскольку вот есть взаимодействие исторически, так сказать, современное с этими странами, то поэтому с Азербайджаном все намного сложнее, и не надо торопиться. К нему нужен какой-то особый мягкий подход, и это вопрос не сегодняшнего дня.
То есть, Азербайджан, они как бы
на он слишком далеко, далекий, да, в данном случае далеко, поэтому они в этом отношении не торопятся. Но относятся к нему негативно. Очень много критики. Вплоть до того, что вот когда стал вопрос о Нагорном Карабахе, то, например, парламент Нидерландов принял обращение к Европейскому Союзу вести общие европейского, то есть от лица Европейского Союза санкции против президента Азербайджана и президента Турции. В общем, обвинили в том, что они развязали войну, конфликт и, соответственно, предложили вести персональные санкции.
А тогда у меня вопрос. Хорошо, если они критикуют,
не на это.
Критикуют они Азербайджан, там, считают его сами авторитарным. А зачем Азербайджан участвует в этой программе «Восточное партнерство»? Есть объяснение, для чего?
Полагаю, что это тоже один из вариантов выхода на новых, сказать, на новых игроков, новые, опять же, пути для продажи своих энергоресурсов из Каспийского региона. Для него это экономическая, скажем, проекция, по большей части, нежели политическая. Хотя вот я смотрела сайты как раз по Erasmus Plus, сколько, соответственно, молодежи из Азербайджана обучается, то могу сказать, что они очень активны в этом направлении также. И очень много как раз этих амбассадоров молодых именно из Азербайджана.
То есть они вот сейчас пока это... на первом этапе таких контактов
сказать,
с обществом.
Да, можно сказать, получается? Что это вот еще как раз только вот начало такое очень активное, когда их очень стали активно вовлекать. То есть, видимо, пошли все-таки вот по такому пути. Понятно, что экономические проекты, они не являются проектом исключительно Азербайджан-ЕС, как например, если мы говорим про отношения ЕС и Беларуси, да, или с Молдовой.
Там много посредников.
Здесь очень много посредников, поэтому здесь напрямую голыми руками не схватить страну. Да? Здесь нужно очень много таких обходных
путей. То,
что
вы описываете, это мне напоминает Украину конца 90-х, начала нулевых, когда еще авторитарный режим Леонид Данилович автократический был крепок, олигархи еще не до такой степени были наглые. Вот. Европейский Союз очень аккуратно, вот так вот именно молодежь,
да,
медиа,
да,
без лишних разговоров.
Аккуратно,
история,
конечно.
Они так любят историю, вот фантазию такие рисуют. Там, я, наверное, изумую, азербайджанцам тоже такую историю нарисовали.
Конечно, конечно.
Просто...
Поэтому это все вопросы такие не одного дня в данном случае.
То есть, Азербайджан в этом смысле как отчасти Белоруссия, да, она как бы держится. Да,
да, держится за счет того, что да.
За счет своих институтов таких, получается.
Своих институтов, своих традиций.
Да. Армения. Мы видим, что
строили... Армения гораздо более в этом смысле оказалась способна на диалог, но в отношении Армении уже обкатывали новую проекцию, новые модели взаимоотношений. То есть, решили отказаться как раз от жесткого подхода или-или. В отношении Армении применили... Просто Армения стала таким испытательным полигоном в данном случае для новых подходов о том, что мы предлагаем гибкое партнерство. И Армения пошла на эти переговоры и заключила как раз соглашение о глубоком партнерстве и сотрудничестве. Вот, всеобъемлющее партнерство и сотрудничество.
Это внутри восточного партнерства?
Да.
Или это отдельно?
Именно внутри восточного партнерства.
Внутри восточного партнерства.
Да, потому что это общая стратегия проникновения на это пространство. То есть, она не заключалась в договор об ассоциации.
Как Украина и Молдавия.
Она полностью сохраняет все свои обязательства в рамках ОДКБ, в рамках, соответственно, Евразийского экономического союза. Она продолжает взаимодействовать с теми участниками на постсоветском пространстве совершенно самостоятельно.
То есть, получается, что армянам предложили новую иезуитскую модель, когда типа вы и евразийскую интеграцию сохраняете, да?
Да? И хотят посмотреть.
И хотят посмотреть, как это работает. То есть, грубо говоря, если мы опрокинем в будущее, то есть, получается, на Армении сейчас отрабатывают технологию, которая теоретически потом применится к Казахстану.
Это может
по
быть
идее.
Вполне,
вот
да.
Я
да.
так
это
прикидываю.
Это может быть вполне, да.
Ну, Киргизия, это отдельно можно говорить, там у них как бы много как работает, и в этом смысле и Белоруссия.
Да, почему, собственно, вот такая была позиция к Азербайджану, да, к отношению к Нагорному Карабаху, конфликту, потому что изначально, поскольку Армения подписала вот это всеобъемлющее соглашение, понятно, что тот же самый парламент Нидерландов как раз и говорил о том, что поскольку эта страна заключила соглашение с нами, именно ее интересы мы и должны учитывать.
Угу.
Вот это тоже повлияло на вот эту диспозицию сил. Поэтому понятно, что Армения не вызывает каких-то негативных эмоций из Брюсселя. Наоборот, она рассматривается как такой форпост в регионе и рассматривается как пространство, с которым можно, государство, с которым можно сотрудничать очень активно по разным направлениям. То есть, я понимаю так, что никакого давления не будет. Будет очень много разных проектов и гуманитарных по-прежнему, и экономических. И будут смотреть, как на протяжении там, лет 5, например, как это все развивается, в какую сторону Армения движется. Но с учетом того, что Европейский Союз не решил проблему Нагорного Карабаха, он стоял в стороне и раздавал советы.
Ну да.
А решала проблему Российская Федерация. И она является гарантом безопасности в регионе. Ну и понятно, что Нагорный Карабах сместил, там, не позволил разыграть те карты, которые, вероятно, были в руках у игроков со стороны Европейского Союза, понятно, что он высветил гораздо больше, более крепкие позиции России в данном случае.
А вот у меня вопрос такой, возвращаясь к этим, ну, не возвращаясь,
тем более нельзя говорить об отрыве Армении от России. Это немыслимая вещь в данном контексте. Абсолютная смерть, да.
То есть, это, да. Ну, это армяне понимают даже...
Они понимают традицию вот это, да, а Европейский Союз все-таки не понимает.
А это даже, скажем так, русофобски настроенные армяне, это понимают. Угу. Хотя для меня лично армянин народ достаточно загадочный.
Угу.
Я их не до конца понимаю. Ну, может быть, потому что это такая уж совсем древняя традиция.
Очень древняя, да. Очень
какие-то
древняя.
Своя система отношений. Я реально вот... Не, ну, те, которые вот у нас на армяне, да, я вот... А когда я бываю там в самой Армении, мне прям с азов начинают разъяснять, и я в этих хитросплетениях очень-очень путаюсь. Вопрос, за что взяли армян? Ну, как бы, они тоже европейцы? То есть, за этот понт, что они европейцы, или понт за то, что они вот великий древний народ? Потому что мне там такого рассказывали, что мы второй Израиль.
Да, стали ну, во-первых, да, они действительно исторически первое христианское, да, получается, на государственном уровне христианство было принято как религия основная. Но ведь подход именно, вот я не случайно сказала, что есть подход азиатская страна и европейская страна. Ведь эти страны рассматриваются как европейские.
И Азербайджан, и Армения.
Да,
то есть,
да,
это именно европейцы.
Да, да. Это политическая конъюнктура, отношения, не связанные вообще с географией никаким образом. Поэтому в данном случае, да и Турцию называли, да, европейским государством до поры до времени, соответственно. Да. Да, там маленькая
часть. Логика, с кем граничим, тех считаем европейцами. Не граничим,
политическая,
наверное...
политическая конъюнктура очень большое влияние оказывает.
Ну, а как Азербайджан? Не, это же азиатская страна.
Ну, вопросы там Ближняя Азия, там Дальний Восток и так далее, это вообще не рассматривается в Европейском Союзе. В данном случае никакой привязки к географии нет. Да, это привязка исключительно связана с политической конъюнктурой.
То есть, им так хочется...
Да, вот эти страны, мы с ними сотрудничаем, мы их включаем в круг европейских. С этими мы не сотрудничаем, значит, они не европейские государства. Да, если раньше, например, в позиции Европейского Союза Россия воспринималась как европейское государство, то теперь он скорее рассматривается как азиатское государство. Тем более в контексте вот евразийских стратегий России. Но это тоже политическая конъюнктура определенно. Понятно, что на уровне там, философов, мыслителей, политологов, там, экспертов России – это страна европейской культуры, и здесь нет вопросов. Но с политической точки зрения – она таким образом не рассматривается. То есть она рассматривается как представитель азиатской там, авторитарной мысли, традиции, исторически как азиатское государство, Золотая Орда, в общем.
Ну, это еще и мы виноваты, потому что у нас есть значительная часть людей, которые, вот, задрав штаны, доказывают, что европейцы. Да пошли вы в сад. Мы вообще русские, мы никому ничего не должны доказывать. Как китайцы, что они будут доказывать?
Конечно, да.
Что нам кому доказывать? Хочу с Арменией дальше разобраться. Потому что для меня это очень важно, потому что, ну, тот же выкормыш нынешний главу, премьер-министр, он же все-таки выкормыш больше Сороса, то есть фондов именно американских. Вот, и я видел, что в Армении, как мне объясняли коллеги, там очень интересно, вот Америка ведет свою более жесткую линию, а европейцы как работают немного на подборе, то есть они такие как более младшие, то есть жесткие действия это США, а европейцы на подборе.
Вот, насколько я вижу, в рамках Восточного партнерства предполагалось, что Европейский Союз будет не сколько конкурировать с США, но скорее будет большим демократом и демократизатором, нежели США. Вот все постсоветское пространство в данном случае рассматривается как модель для продвижения вот, политики Европейского Союза. Вплоть до того, что Европейский Союз рассматривает влияние США как неуместно, может быть, в каких-то моментах. Угу. Потому что скорее это влияние с национальными интересами США, а Европейский Союз официально заявляет, что у него там есть интересы. У него есть скорее интересы, связанные с вопросами общей региональной безопасности. Поэтому важно присутствие именно с этой точки зрения. То же самое, что он говорит и про Центральную Азию. Нам важно решить вопросы безопасности и энергопоставки должны быть.
Какая вам безопасность?
И вот поставки энергоносителей. Вот это два момента, которые интересуют. Естественно, чтобы решить эти вопросы, не считаю, что их нужно оторвать от России. Поэтому там не своя игра. Она не связана с политикой США в данном регионе. Угу. Я тоже сама могу сказать про Центральную Азию. Политика ЕС не связана со стратегией США в данном регионе. У них тоже своя игра.
То есть,
игра.
Они двигаются параллельно.
Они параллельно курсами. Двигаются. В каких-то случаях бывает, что, видимо, эти параллельные странным образом пересекаются.
Ну,
благодаря личностям.
Бывает.
Благодаря личностям, как правило. Да? Но, тем не менее, это разные направления деятельности все-таки. И здесь Европейский Союз не хочет находиться под началом Соединенных Штатов Америки в своей политике на постсоветском пространстве.
То есть, получается, что для Европейского Союза постсоветское пространство – это в том числе и полигон, где Европейский Союз может проявить свою субъектность.
Абсолютно.
Что ему сложно сделать США в других регионах мира.
Доказать, да, что это… Особенно это с Трампом, приходом Трампа обострилось. Вот тогда Европейский Союз стал говорить о том, что он и есть истинный носитель ценностей либеральной демократии.
Прекрасно.
Они
вот
США.
Бы они переругались между собой, кто главный демократ либеральный.
Но при этом, да, они согласились с тем, что Байден пришел, и вот нужно установить мир и значит, взаимодействие. Мир, любовь и жвачка.
Отлично. Со стратегией понятно наших европейских братьев. А вот если говорить, вот стратегия как конкретные инструменты вот в поле, как они ручками-то работают, что там происходит-то?
Во-первых, есть финансовые инструменты, которые финансируют конкретные проекты, действующие в рамках этих государств. При взаимодействии как раз с европейскими партнерами. Это различные проекты, связанные с правами человека, социальные проекты, в том числе вот как раз поддержка инвалидов. Это включение разных групп молодежи, прежде всего, для поиска труда, так сказать, мест рабочих, формирование каких-то комитетов по распространению новой информационной повестки, поддержка работы средств массовой информации, финансирование их в данном случае. Это формирование новых комитетов, связанных с распространением прав, идей прав человека. Они тоже получают финансирование из Европейского Союза. То есть, они, получается, создают вот такой как бы комплекс количества людей определенных, которые вовлечены непосредственно в реализацию политики Европейского Союза. Причем такой под видом, под имиджем именно очень позитивным, что это позитивная повестка, положительная повестка, связанная с продвижением действительно... Это даже не сколько европейские ценности, сколько общие человеческие ценности, универсальные ценности, которые почему-то просто ЕС считает именно исключительно европейскими ценностями. И именно эти идеи являются основным инструментом, который прокладывает путь ко всему остальному. Вот мы тут вам помогли экономически построить, например, больницу какую-то. Вот мы тут создали некоторые рабочие места, вот мы тут дали деньги частному какому-то частной компании. Вот тут мы помогли создать какие-то места трудовые для инвалидов, например. И таким образом мы пришли к вам, и мы воспринимаемся здесь как очень такой позитивный партнер. И после этого мы говорим: а что вы, если хотите, чтобы мы дальше с вами сотрудничали, вам нужно провести такие-то реформы политические, экономические. Если вы будете их проводить так, как мы вам скажем. А то это есть, для вас же лучше.
То есть, они создают свои институты, которые корнями растут из Евросоюза. Ну, например, там медиа, любое там, сайт новостной. Да. Он растет оттуда, поддерживается оттуда. Он делается на месте, например, популярным. А потом местным элитам говорится. А вот если вы хотите, чтобы это продолжалось, и этот сайт работал в ваших интересах, вы, пожалуйста, вот этого журналиста сделайте членом парламента и главой комиссии там, вот, по свободе слова.
Да, но это понятно, что через общественные инструменты такие люди продвигаются в политику, в том
числе. Но это мы на уровне схемы
показали. Да, на уровне схемы. Это вполне, так сказать, рабочая схема. Почему нет? Понятно, что работают еще отдельно с людьми.
Никола Пашинян.
Который получает
журналист-расследователь. Борец с коррупцией, который 15 лет первых именно был медиа.
Медиа-среда создает политиков как раз.
Все, вот он.
Да, информационная среда, которая формирует политиков, потому что именно то, что говорят о человеке, а не то, что он сам собой представляет, очень важный инструмент для его продвижения, естественно. Это понятно. И после того, как закрепляются определенные нормы, стандарты, когда уже начинается работа по правовым каким-то изменениям, потому что подписание любых соглашений, в том числе экономических, предполагает определенные уступки, как правило, со стороны страны-партнера. Страна-партнер соглашается с тем, что проведет определенные изменения в законодательстве. Когда эта работа уже начинается, и она проводится не один год, то и той стороне получается вот обидно бросать все на полпути, потому что маячит все время под глазами некие еврогранты, которые можно получить.
Жадность.
И при этом эти еврогранты не столь большие, как и прямые инвестиции, например, со стороны России. Но никто же не говорит о том, никто же не сравнивает, речь же идет о конкретных проектах. То есть, значит, конкретные люди в этом заинтересованы. Не в целом страна, когда мы говорим о инвестициях России, в экономику, например. В данном случае мы говорим о всей стране в целом. А здесь деньги могут быть меньше, но они ориентированы на конкретные проекты конкретных людей, в них участвующих. И поэтому в данном случае они оказываются более успешными именно с точки зрения информационной пропаганды. И таким образом осуществляется вот это вот имиджевое продвижение, продвижение мягкой силы, не военными способами. Но страна все более и более втягивается, соответственно, вот в эти проекты, в интеграционное движение, и она должна соглашаться с Европейским Союзом и его подходами в отношении каких-то других аспектов, других проблем, отношения с Россией, например. Вот Украина должна была согласиться с тем, что ей нужно отрываться от России.
Ее никто не спрашивал.
Ну, по большому счету, да. Был поставлен им такая задача, такой выбор.
Ну, потому что вот когда, я помню, очень 13-й год, я как раз работал с, скажем так, силами на Украине, 12-13 силами на Украине, которые как раз были противниками. Причем эти силы были, у них был экономический базис, это были люди, которые занимались производством, машиностроением, это как раз Харьков, Днепропетровск, Запорожье. У них экономический интерес шел вразрез, в общем, со всей этой евроассоциацией, и они столкнулись с проблемой в том же вот это, наверное, это был 12-й год, выборы, по-моему, в Раду последние. Вот обратились, там мы сделали исследование, как всегда, обычная работа, и мы столкнулись с проблемой, что внутри Украины негде черпать тех самых лидеров общественного мнения, которые бы стояли на наших позициях. Ну, вот они как бы есть вроде, на огромную, почти 50-миллионную страну их вот можно пощупать там 4-5 человек, а многие из них еще целенаправленно маргинализированы, то есть их мнения не прислушиваются. И вот, условно говоря, на 100 прозападных политологов на Украине вот к тому моменту было 4-5 наших.
Конечно, но мы же не занимались.
И они массой просто задавливали. Про Россию ладно, я сейчас не говорю про Россию. Я имею в виду, там были серьезные миллиардеры, которые кровно были заинтересованы в рынке России. Блин, я помню на чемпионате, там они за сборную России всегда болели. Они не разделяли для себя до войны вот этой всей Украину и Россию. Таких людей много. В Беларуси есть люди, которые не разделяют Россию и Белоруссию. А им не на кого было. У них даже бабки были, а опереться было не на кого. И вот это была действительно...
Потеря медийной сферы, вот информационная составляющая, она очень существенна в данном случае, действительно. И вот это оказалось очень успешным инструментом продвижения. Более того, скажу, что даже политика расширения оказалась очень успешным инструментом продвижения европейских ценностей, вот тех самых, которые на самом деле не совсем европейские, потому что можно государству обещать, что ты станешь членом Европейского Союза, ты должен выполнить ряд требований очень масштабных по изменению, опять же, экономической системы, политической, заключить соглашение, согласиться с тем, что откажешься от каких-то производств на своей территории и так далее. И, соответственно, таким образом вступить в Европейский Союз. Но Ведь это не гарантирует выполнение всех этих требований, не гарантирует конечного результата. И оказалось, что это очень удачно. Можно вот на Турции это было опробовано. Турция пошла по пути выполнения всех норм, стандартов и так далее. И очень долго это все выполняла. Каждый раз ей предлагали еще и еще. Недостаточно продвинулась, недостаточно сделала и так далее. И этот проект двигался, двигался, двигался.
Уже 30 лет или сколько?
Да, Турцию подводили, подводили. Но стало потом очевидно, что на самом деле это именно инструмент влияния на государство. А результат не гарантируется тот, который нужен этому государству.
Ну, это как осел, которому морковку.
Да, и да, да, морковки, он идет.
Пошел.
Поэтому в данном случае это тоже один из аспектов внешней политики Европейского Союза.
Интереснейший.
Вот, поэтому, казалось бы, да, странно, а оказалось, что это очень эффективно, эффективно работает.
Отлично. Наталья, это прям вот я для себя открыл там 4-5 аспектов, которые, мне кажется, нашим зрителям были интересны. Давайте я сейчас попытаемся понять, какие темы мы можем более глубоко раскрыть. И мне кажется, смотрите, во-первых, очень интересны вот эти вот институциональные изменения. А что конкретно требует Евросоюз и как это, в общем-то, сказывается на судьбе стран. Второе, это, конечно же, молодежь. Если вы, как бы, мы отдельно расскажем о вот этих вот программах а-ля Erasmus+, объяснив на примерах, как они работают, как вовлекают, какие именно конкретно медиа. Вот Азербайджан, вот Армения с примерами. Мы же все это покажем на экране, дадим ссылки, у нас эти возможности есть. Мне кажется, это очень интересный аспект. И третий аспект, которого мы вскользь коснулись, но мне кажется, о нем надо отдельно поговорить, это как раз вот эта вот вторая стратегия, которая центральная, да. Вот, которая для Казахстана. Мне кажется, что вот именно про Казахстан, Киргизию можно будет тоже подробнее очень там подробно, что они там делают. За какие. То есть, мне кажется, эти три темы, и было бы здорово, если бы мы договорились их обсудить,
да,
как вы.
Конечно, конечно,
готовы,
с удовольствием, да?
Да.
Можно вопрос санкций тоже рассмотреть, как действует Европейский Союз не только с помощью пряника, да, но и кнута. Инструмент санкций распространяется на постсоветское пространство.
Отличная четвертая
тема. И тоже,
тема.
Тоже надо посмотреть, потому что Беларусь сейчас находится, да, очень под таким прессингом санкционным, Россия. Но и, соответственно, есть инструмент давления на прочие страны постсоветского пространства, или даже просто заявки о том, что они будут подвергнуты санкциям по некоторым направлениям. Это тоже интересный момент. Санкции сейчас стали таким очень распространенным инструментом влияния, поэтому в данном случае тоже можно посмотреть, как Европейский Союз, который себя позиционирует как демократизатора и, сказать, гаранта, кстати говоря, гаранта независимости и территориальной целостности, как мы выясняем. Европейский Союз гарантирует территориальную целостность Украины, например, постоянно об этом сообщает. И конкретные страны на себя берут такую ответственность. С учетом вот реалий вот текущих, они об этом говорят. Очень много, в общем, интересных аспектов, которые можно обсудить, поэтому...
Мне кажется, вот, да, и тема санкций как технология и санкции как инструмент политического влияния, мне кажется, это будет очень-очень интересно. Огромное спасибо. Минимум 4 темы мы зафиксировали. Это у нас была такая, в первую очередь, такая ознакомительная, очень рамочная беседа. Уважаемые зрители, Наталья Еремина, профессор нашего главного университета Санкт-Петербургского государственного, кандидат исторических наук, специалист по изначально национализму, как вы рассказали, а теперь о влиянии Европейского Союза. Я напоминаю, наша цель – просвещение. Все вопросы в комментариях, все мы читаем. Будет обязательно продолжение. А всем большое спасибо. На этом все. До свидания.
До свидания.